На центральном вокзале пришлось спросить, какой автобус идет в Тонсенхаген. А когда я вошел в автобус, шофер почему-то обратился ко мне по-английски. От остановки до дома Уве я преодолел два утомительных подъема в гору, но все равно замерз, пока туда добрался. Покружив несколько минут вокруг, чтобы удостовериться, что рядом нет полиции, я быстро подошел к дому и отпер дверь. Внутри было тепло. Отопление с программируемым термостатом. Я набрал Наташа, чтобы отключить сигнализацию, и вошел в спальню-гостиную. Здесь пахло так же, как в прошлый раз. Немытой посудой, грязным бельем, оружейным маслом и серой. Ува лежал на кровати так же, как день назад, когда я оставил его, хотя, казалось, прошла целая неделя. Я нашел пульт, лег на кровать рядом с Уве и включил телевизор. Пролистал странички телетекста, но там не было ничего ни о пропавшей полицейской машине, ни о погибших полицейских. Наверняка полиция Элверума уже спохватилась, но будет тянуть с заявлением об исчезновении машины на случай, если все это окажется банальным недоразумением. Однако рано или поздно машина найдется. Интересно, сколько времени у них уйдет, чтобы установить, что труп в зеленом спортивном костюме и без кончиков пальцев — это незадержанный Уве Чиккерют. Минимум сутки. Максимум двое. Я, конечно, мало что смыслил в таких вещах, и новый Роджер Браун знал не больше моего о полицейских процедурах, но он хотя бы понимал, в ситуации, требующей быстрых решений на основе сомнительной информации, надо рисковать, а не ждать, пока станет слишком поздно. И поддаваться страху можно ровно настолько, чтобы он обострил чувства, но не мог парализовать. Поэтому я закрыл глаза и уснул. Когда я проснулся, часы в телетексте показывали 20:03, а под часами шла строка о том, что как минимум 4 человека, из них трое полицейские, погибли в дорожной аварии близ Элверума. Машины хватились еще в первой половине дня, а во второй ее обломки обнаружились в перелеске на берегу реки Треккельва. Пятого пассажира, также полицейского, в ней не оказалось. По предположениям полиции, его выбросило из машины, и он упал в реку, в связи с чем были начаты поиски. Полиция просила общественность сообщить о водителе угнанного трейлера с надписью «Кухни Сигдал» на кузове. Брошенный трейлер был найден на лесной дороге в 2 милях от места аварии. Как только они поймут, что пропавший — это задержанный Чиккерют, то рано или поздно сюда заявится. Мне надо искать другое место для ночлега. Я вдохнул и задержал дыхание. Потом, перегнувшись через труп Уве, взял с тумбочки телефон и набрал единственный номер, который помнил наизусть. Она взяла трубку после третьего гудка. Вместо обычного смущенного, но теплого «Привет», Лотте ответила еле слышным «Да». Я тут же положил трубку. Я хотел только удостовериться, что она дома. Будем надеяться, что она и позже никуда не уйдет. Я выключил телевизор и встал. После 10-минутных поисков я нашел 2 пистолета. Один в шкафчике в ванной, другой был засунут за телевизор. Я выбрал второй, черный, маленький, и пошел на кухню, выдвинул ящик, достал 2 коробки, одну с боевыми патронами, другую с надписью «Blanks», вставил в магазин боевые патроны, зарядил пистолет и поставил на предохранитель. Я сунул пистолет за пояс брюк, как это делал Класс Граф, пошел в ванную и положил первый пистолет на место. Закрыв шкафчик, я продолжал стоять, разглядывая себя в зеркале. Лицо красивой формы и четких очертаний. Брутальная нагота головы. Яркий, почти лихорадочный блеск глаз и рот. Безвольный, но решительный. Безмолвный, но красноречивый. Вне зависимости от того, где я проснусь завтра утром, на совести у меня будет убийство. Преднамеренное убийство. Глава 19. Преднамеренное убийство. Ты идешь по своей улице, стоишь в вечерних сумерках под деревьями и смотришь на собственный дом, на свет в окнах, на мелькнувший силуэт за занавеской, возможно, силуэт твоей жены. Сосед на вечерней прогулке со своим сеттером проходит мимо и смотрит на тебя. И видит чужака на улице, где большинство знает друг друга. Сосед насторожен, и сеттер негромко ворчит, оба чуют, что ты терпеть не можешь собак. Потому что животные и люди сплачиваются против посторонних, вторгающихся сюда, на этот склон, в их крепость, высящуюся над городом с его суетой и бестолковой случайной смесью интересов и целей. Здесь, на холме, они хотят лишь, чтобы все шло как идет, потому что все идет хорошо и незачем пересдавать колоду заново. Нет уж, пусть тузы и короли остаются в тех же руках, что и теперь. Неуверенность вредна для инвестиционного климата. Жесткие рамочные условия гарантируют высокую производительность труда, которая, в свою очередь, идет на пользу всем. Надо что-то сперва создать, чтобы было что делить. Удивительное дело. Самым большим консерватором из всех встреченных мною в жизни был шофер, возивший людей, получавших в 4 раза больше его самого и разговаривавших с ним с той высокомерной снисходительностью, которую может передать только самая корректная вежливость. Отец как-то сказал, что если я стану социалистом, то чтобы ноги моей в его доме не было. И к матери это тоже относится. Вообще-то он был тогда не совсем трезв. Но тем больше оснований верить, что он не кривил душой. Он, кстати, считал, что в индийской кастовой системе что-то есть, и коль скоро мы по воле Божьей рождены в своем сословии, то наш злосчастный долг — прожить свою жалкую жизнь именно в нем. Или, как отвечает звонарь, когда пропст Сигисмунд предлагает ему перейти на «ты». Звонарь — это звонарь, а пропст — это пропст. Эпизод из романа Юхана Фалькебергета «Четвертая ночная стража». Поэтому моим бунтом, бунтом сына шофера, стало высшее образование. Брак с дочкой капиталиста — костюмы от Фернера Якобсона и дом в Воксенколлене. Но удар пришелся мимо цели. Отцу хватило наглости простить меня и притворства, чтобы изобразить, что он мной гордится. И я знал, рыдая как ребенок на похоронах, что плачу не от горя по маме, а от лютого гнева на отца. Сеттера и соседа, примечательно, я уже не помнил, как его зовут, поглотила темнота, и я перешел дорогу. На улице не было чужих машин, и, припав лицом к окошку гаража, я увидел, что и там тоже пусто. Я поспешно скользнул в сырую, почти осязаемую темноту сада и встал под яблонями, под которыми, как я знал, разглядеть что-либо было невозможно. Но ее я мог видеть. Диана расхаживала туда-сюда по гостиной. Ее нетерпеливые жесты в комбинации с телефоном Прада, прижатым к уху, заставляли предположить, что она пытается дозвониться кому-то, чей номер не отвечает. Она была в джинсах. Ни на ком джинсы не сидят так, как на Диане. Несмотря на белый шерстяной свитер, свободной рукой она обхватила себя за плечи, словно мерзла. Большой дом постройки 30-х годов не сразу прогреешь, если на улице резко холодает, хоть все печки включи. Я ждал, чтобы удостовериться, что она одна. Проверил пистолет за поясом брюк. Сделал глубокий вдох. Это будет самым трудным делом в моей жизни. Но я знал, что справлюсь. Что этот новый, он справится. Наверное, слезы подступили именно поэтому, хотя исход был уже предрешен. Я позволил им течь. Они струились теплой лаской вниз по щекам, покуда я сосредоточился на том, чтобы не шевельнуться, не сделать